Дорогие друзья, перед началом выпуска небольшое, но важное объявление. Российские власти признали Радио Свобода нежелательной организацией. Поэтому, если вы гражданин России, подписываться на нас, лайкать, шерить и комментировать наши выпуски вам теперь небезопасно. Но слушать, читать и смотреть нас вы по-прежнему можете без ограничений. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа нацисты в Аргентине. Начнем с другой темы. О чем умолчала Юлия Добровольская? Юлия Абрамовна Добровольская – легендарная преподавательница итальянского языка, известная переводчица, педагог, автор лучшего итальянско-русского и русско-итальянского словаря. Она – кумир студентов-итальянистов и русистов, культовая фигура с 60-х годов до наших времен. Но не так все гладко. Историк Михаил Талалай работал в архиве с бумагами Юлии Абрамовны, и ему приоткрылись некоторые прежде неведомые страницы ее биографии. Михаил Григорьевич, вы съездили в какой-то архив и нашли какие-то бумаги, связанные с именем чудесной и незабываемой Юлии Добровольской. Не расскажете ли вы, что нашли и как ее судьба, ее личность, в каком свете теперь видны и как поворачиваются после ваших находок? Пожалуйста.
Да, Иван Никитич, спасибо большое за эту возможность сказать о действительно об очень интересном, светлом, щедром человеке, с которым вот мне посчастливилось и общаться, и я бы сказал, подружиться. Мы уже познакомились в Италии в конце 90-х годов, переписывались, встречались, я брал у нее интервью, общались на разные темы. Ну, вот так уже складывается жизнь, что теперь я работаю в архиве, изучаю после кончины Юлии Абрамовны ее бумаги, ее письма, публикации, разного рода документы. И для меня, конечно, это был, ну, скажем, прямо волнительный момент. Все-таки я думаю, что давайте немножко напомним о нашей сегодняшней героине, о Юлии Абрамовне Добровольской. Юлия Юдиф, у нее двойное имя. В этом же архиве в университете Бремена, в Восточноевропейском институте, я нашел ее разного рода документы, в том числе свидетельство о рождении, где есть вот только это имя Юдиф. Родилась она в Нижнем Новгороде в 17 году. И имя Юлия, ну, по сути дела, это псевдоним. Когда она жила в Италии, она здесь была тоже записана, естественно, по документам как Юдиф, но публиковалась как Юлия, а часто подписывалась даже двойным именем – Юлия Юдиф. Она прожила большую жизнь, почти 100 лет, и скончалась здесь, на севере Италии, в 2016 году. Это талантливая, очень талантливая, плодовитая переводчица. В этом же архиве я нашел 7 машинописных листов, перечень только ее переводов. Она лексикограф, педагог и вообще играла одну из ключевых ролей в русско-итальянском культурном диалоге, как и во время своей советской жизни, так и уже в итальянской. Она действительно сумела совместить очень много. Я бы сказал, такие две свои основные ипостаси. Это литературный перевод, о котором я немножко упомянул. Все-таки это лучшие были итальянские писатели 20 века, которые она переводила. И педагогику. Ей нравилось преподавать. У нее было много учеников до сих пор, верных, ее помнящих. И, скажем, в ее советской, русской жизни педагогика суммировалась в превосходном практическом курсе итальянского языка. Эта ее книга вышла в 1964 году, и благодаря ее качеству неоднократно переиздавалась. Ей удалось осуществить вот эти две жизни. В 1982 году она эмигрирует в Италию. Эмигрирует мягким образом, не хлопнув дверью, не как диссидентка. Она часто и в беседах со мной подчеркивала, что это не в ее характере как-то противостоять, бороться с системой. Она уезжает по фиктивному браку. Ее итальянские друзья находят ей молодого человека, на 23 года ее моложе, дают ему задание, он за него берется, прилетает в Москву в 81 году, они подают вместе заявление в ЗАГС, невеста в возрасте, так сказать, неравный брак. На следующий год брак этот заключают в Москве, и в том же 82-м году она эмигрирует уже навсегда в Италию. И здесь, в Италии, она успешно осуществляет зеркальную, я бы сказал, деятельность. Она переводит уже с русского на итальянский. Она теперь преподает русский язык в университетах итальянских. Выпускает в Милане грандиозный лексикографический труд. Это бестселлер. «Дицционария Руссо-Итальяно», 97-й год, переиздание уже «Гранде», большой «Дицционария Руссо-Итальяно», 2001 года. Несколько учебников. Так же, как и ее московская квартира на улице Горького она жила, ее миланский дом, в котором я бывал, на Корсо ди Порто Романо, я несколько форсированно перевожу это как проспект Римской заставы, если так вот архаично несколько переводить. Она там тоже принимает исключительных гостей, Нину Берберову, Льва Разгона. Вот. Мне там тоже довелось побывать. И повторю, что у Добровольской остались здесь, в Италии, многочисленные ученики. Назову в первую очередь блестящую тоже переводчицу Клаудию Дзонгетти, которая организовала даже целый интернетовский портал, куда складывают уже итальянские разного рода свидетельства деятельности и о жизни Юлии Абрамовны. Вообще-то ее биография достаточно хорошо известна. О ее судьбе в Италии вышла популярна итальянская книга, которую я расскажу еще чуть дальше. О ней опубликована целая серия статей в журнале «Чайка». Это американский журнал. Ее редактор главный Ирина Чайковская, она первой опубликовала такую большую и резонансную статью в 98-м году еще «Юность почтенного возраста» с подзаголовком «Об итальянском словисте» и авторе словарей профессора Юлии Добровольской. Это 98-й год. Надо сказать, что Ирина Чайковская меня опередила всего лишь на несколько месяцев. Ее статья вышла летом 98-го года, а осенью 98-го года я в парижском еженедельнике «Русская мысль» опубликовал свою статью о Юлии Абрамовне с заглавием «Героиня одной повести» о себе самой. Вот об этой повести она меня очень заинтриговала. Автор, достаточно известный литератор, Марчелло Вентури. Название его итальянской повести – это просто адрес. «Via Gorki, Otto, Interno, 106». То есть улица Горького, дом номер 8, «Интерн» – это квартира, 106-я квартира, где рассказывалось об очень интересной, привлекательной русской героине. Надо признаться, к своему стыду, я тогда ничего не знал про Юлию Абрамовну. И я был уверен, что это, ну, нарратив, вымысел, быть может, есть какой-то реальный прототип. Но все-таки я совершенно не подозревал, что так написано «Добровольская Юлия» в тексте. Это она есть живой человек в художественном произведении. Даже, надо сказать, я так увлекся этой книгой, что когда в те годы я был на побывке в Москве, я даже пошел по этому адресу, разыскал этот дом, но это несложно, конечно, недалеко от Красной площади, место очень роскошное. Зашел внутрь, тогда как-то было просто еще заходить в парадный, разыскал квартиру 106, постоял у нее, но от нее каким-то повеяло уже таким духом новориши и совсем чуждым духом вот московской интеллигенции, которая была описана в книге Марчелло Вентури. Поэтому я так и не решился постучать, позвонить в эту дверь квартиры номер 106. А потом кто-то мне сказал, да Добровольская – это живой человек. Я нашел ее в телефонном справочнике. Это мой любимый вид поиска русских людей по Италии, ну и не только русских. Мы встретились, и я публиковал то давнее интервью в «Русской мысли».
А все же, позвольте вернуться к моему самому первому вопросу. Что нового вы нашли в Бременском архиве, связанного с биографией Добровольской?
Ну вот вы знаете, я опять немножко уйду в сторону. Новое я нашел, связанное с моей собственной биографией. Для меня было, ну, как говорят, культурным шоком увидеть, что я уже стал не только исследователем архивов, но и персонажем этих архивов. В одной из папок архива Юлии Абрамовны я открываю эту папку и в ней нахожу свое собственное письмо, уже имеющий определенный шифр, имеющий свою ценность как архивный документ. Я с удивлением разглядывал это письмо, о котором я, признаться, даже и подзабыл, уже прошло 7 лет. Красивое письмо с красивыми марками, когда действовала наземная, но и авиапочта. Я любил покупать особые марки и потом при первом же случае их приклеивать. На этом конверте моей рукой я сразу узнал, конечно, адрес, вот то самое Корсо ди Порто Романо, и в нем мое письмо. Признаться, вот меня обуревали смешанные чувства, потому что, с одной стороны, какая-то гордость была, что вот и я попал тоже в архив. С другой стороны, мне было неловко за мое собственное письмо, почему-то я его написал от руки. Письмо 2015 года пожилой даме и корявым почерком, вот у нас у всех почерк испортился из-за компьютеров, я пишу Юлии Абрамовне от руки. Почему не на компьютере, почему не напечатал? Сейчас это объяснить не могу. Но теперь вот этот документ навсегда остается уже под определенным архивным шифром в Бременском университете. Это такое несколько отступление. Что касается самой Юлии Абрамовны, то, конечно, это масса документов, это интереснейшие письма. Это и заявления, целая череда заявлений, которые дали мне понять, почему же Юлия Абрамовна вот так вот, я бы сказал, даже ожесточилась против России, против Советской России. И здесь, в Италии, так очень ярко декларировала ее неприятие всего своего прошлого. Ну, скажем, первое заявление 1973 года.
Заявление в Бюро творческого объединения художественного перевода от Добровольской Юлии Абрамовны. Февраль 1973 года. Архив Восточноевропейского института при Бременском университете. Прошу вас ходатайствовать перед правлением Московской писательской организации о предоставлении мне творческой командировки в Италию на один месяц. На протяжении многих лет я собираю материалы для книги о гражданской войне в Испании, о подвиге интернациональных бригад. Я сама была участницей этой войны, как переводчик советского командования в 1938-39 годах. Знала многих интеровцев, в частности, из бригады Гарибальди. Для завершения этой работы мне необходимо встретиться с некоторыми итальянскими участниками испанской эпопеи во время Второй мировой войны, сражавшимися в рядах итальянского сопротивления. Кроме того, в настоящий момент в миланском издательстве «Лонганези» через посредство издательства АПН выходит мой учебник «Русский язык для итальянцев», и моя встреча с редактором учебника на последнем этапе его подготовки к печати была бы чрезвычайно полезной. В учебнике содержится не только языковой, но и страноведческий материал, и малейшее смещение акцентов может погубить это полезное дело. Итальянской литературой и итальянским языком я занимаюсь более 30 лет. Мною опубликованы переводы книг об итальянском сопротивлении, «Черви», «Мои семь сыновей», «Серени», «Дни нашей жизни», «Бани», «Партизанские стихи», переводы произведений таких современных писателей, как Моравия, Шаша, Паризе, Вентури и другие, переводы книг по истории итальянской литературы и искусства, «De Sanctis», «История итальянской литературы», «Феррара», «Новое итальянское кино» и прочее. Я автор практического курса итальянского языка, неоднократно переиздававшегося итало-русского словаря. Дата, подпись. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «О чем умолчала Юлия Добровольская». Мы беседуем с историком Михаилом Талалаем.
На Надо сказать, что вообще вот эта тема борьбы с нацифашизмом Юлия Абрамовна была очень хорошо знакома. Она часто переводила, естественно, о Второй мировой войне. И особенно меня вот заинтересовал персонаж, о котором она пишет. К сожалению, уже переписки с ним 60-х годов, советской переписки в этом архиве я не нашел. Речь идет об очень интересном персонаже, которым я и сам хотел бы когда-нибудь заняться. Это эстонец Александр Викторович Куртна. С ним Юлия Абрамовна общалась, когда она переводила одну книгу «Неудавшийся священник» итальянского писателя Вирджилио Скапино о Ватикане, об итальянской католической церкви, и ей посоветовали обратиться к знатоку. Знаток оказался совершенно необыкновенным. Он учился в Ватикане в 30-х годах. Этот Александр Куртна, выпускник Тартусской семинарии, в 30-е годы был послан в Рим, учился в Русикуме, у него мама русская, поэтому он прекрасно говорил по-русски. А затем, когда в Рим в 43-м году вступили немцы, он сотрудничал с сопротивлением. Затем, когда Рим был освобожден американцами, американцы сдали вот этого необыкновенного человека, подпольщика, сдали советской стороне, которая упекла его на Колыму. Очень любопытная судьба, Добровольская с ним встречалась. Естественно, сам Куртна и сама Добровольская, они с упором на Колыму передавали эту биографию, как о вот незаслуженно наказанном, обиженном человеке. Но, оказывается, уже вот в самые последние времена, оказывается, что наш Александр Куртна, эстонский семинарист, был двойным агентом. И, работая на советскую разведку, оказалось, он сотрудничал и с гестапо. И хотя он потом оправдывался, что это была двойная игра, и таким образом он выведывал план, но тем не менее какой-то сомнительный момент там был, вот этого двойного агентства, и он пострадал, возможно, не случайно. Об этом недавно написано в американской одной книге автора Альвареца «Шпионы в Ватикане», вот с таким интересным названием, куда и попал знакомец Юли Абрамовны. Работа в архиве поставила передо мной одну задачу, загадку, одну тайну, о которой Юлия Абрамовна не говорила и не писала. Что обнаружилось при изучении разного рода ходатайств? В 1976 году Юлия Абрамовна получила большую премию, итальянскую премию, и решила снова стучаться в двери и поехать в любимую страну. Ее снова не пускают. Она пишет разного рода характеристики. И вот эти характеристики я нашел. И в одной из них характеристики, которую она отправила в писательскую организацию, где пересказывает уже знакомые нам вещи, что она переводчик художественной литературы с итальянского языка, публиковала в своем переводе романы, рассказы «Моравия», «Шаша», «Паризи», того же «Вентури», о котором мы столько много говорили, книги по истории итальянской литературы и кинематографии, мемуарную литературу, в том числе Умберто Нобеле, знаменитого аса, который летал неудачно, правда, на дирижабле Италии, был спасен советской стороной после его эпопеи на «Красной палатке». Она перевела книгу «Красную палатку». В настоящее время работает над переводом книги Джани Родари «Грамматика фантазии». Ну, дальше, в общем-то, известные вещи. Но вот фраза, которая меня поразила в этой характеристике. Юлия Добровольская неоднократно выезжала за границу, в Испанию, добровольцем национальной революционной войны 1938-1939 годов, в Италию в 1940-1942 годах переводчиком. И тут, конечно, я был совершенно поражен. 42-й год, полыхает уже Великая Отечественная война. Как она могла находиться в воюющей стране? И вообще, что за странные даты? Идет Вторая мировая война, и Юлия Абрамовна работает в Италии переводчиком. Пока я размышлял над этой фразой, попалась другая бумага, другой очень интересный документ, который она пишет секретарю Управления Союза писателей СССР Константину Михайловичу Симонову. В этом письме опять фигурирует предыдущая характеристика, и она пишет более откровенно. «До сих пор разрешение на поездку в Италию для получения премии я не получила. Иностранная комиссия Союза писателей ссылается на отказ, якобы поступивший из Министерства обороны, по линии которого я работала переводчицей в Испании и, продолжение фразы потрясающей, и находилась в Италии, изучая язык и страну, 1940-41 год. Но вот здесь дата, конечно, более реальная, подкорректирована. Это сама, конечно, не 42-й, но все-таки 40-41 год. Италия, союзница гитлеровской Германии, нападает на Францию, готовится к нападению на Советский Союз. И в это время в Риме, в Италии, находится Юлия Абрамовна, которая там изучает язык и страну по линии Министерства обороны. Дальше она пишет Константину Михайловичу Симонову: «Более подробно я говорила с вами об этом при личной встрече. Вот эти подробности мы пока совершенно не знаем». Не Константин Михайлович, конечно, он много чего слышал, но и Юлия Абрамовна во всех своих мемуарных книгах, а их две вышло, вторая более расширена, она сразу перескакивает после гражданской войны в Испании. Она пишет о своей работе в военной Москве в бюро ТАСС, где она работала референтом. О командировке по изучению языка и страны в Италию нигде никаких печатных упоминаний Юлия Абрамовна не сделала. И эта загадка остается до сих пор. В своих воспоминаниях она много пишет об ее аресте. В 1944 году, когда уже война шла к концу, Юлия Абрамовна была арестована по очень серьезной, по расстрельной статье 58.1 «Измена Родине». И осуждена, конечно, в мягкой форме, но все-таки попала в ГУЛАГ со следующей формулировкой: находилась в условиях, в которых могла совершить преступление. Вот эта формулировка Юлия Абрамовна очень часто повторяет в своих мемуарах как совершенно абсурдная. Это действительно абсурдно, но человека посадили в тюрьму, что он был в условиях, когда мог бы совершить преступление. Но чего только не происходит на нашей родине. И мне, конечно, интуиция историка подсказывает следующее. Не есть ли это ее загадочная командировка в Италию в 40-41 годах, не есть ли это тем самым основанием, причиной ее тоже загадочного ареста в 44-м году и вот этой абсурдной формулировки ее осуждения. Я убежден, что какие-то документы сохранились. Где они? Юлия Абрамовна, находясь в этой командировке, наверняка писала какие-то отчеты. Думаю, что эти отчеты где-то лежат. Есть и следственное дело по ее процессу. В принципе, с этими следственными делами, тем более, если люди реабилитированы, как это было в случае Юлии Абрамовны, можно работать. Особенно родственники имеют право обратиться. У Юлии Абрамовны не осталось прямых родственников. Ну и следователь тоже. Я в прошлые времена работал с одним таким следственным делом. Надо писать запрос в архив КГБ, в нынешнее ФСБ. И, в принципе, там это дело могут выдать. Из этого дела, я уверен, выплывут новые интереснейшие подробности. Но мне кажется, сейчас не тот момент, когда можно обращаться с подобными запросами в ФСБ. Но если подводить вот итог моей работы в этом архиве, который, кстати, еще до конца не разобран, то, пожалуй, я хотел бы сказать, что передо мной окончательно вот выявилась главная пружина вот этой ее жизни в двух странах, по сути дела, двух жизней. Ее первая жизнь в России и затем такой решительный отъезд, несмотря на, в общем-то, блестящую жизнь в Москве, отъезд ее в Италии. Перечитывая ее воспоминания, вот ее жесткая оценка советской системы, начиная с 82 года, на мой взгляд, тут как-то у меня, как у читателя, входит в какое-то противоречие с описаниями ее яркой и привилегированной жизни в Москве, с описанием поездок с итальянскими делегациями в Сибирь, Украину, Узбекистан, о приподнятой обстановке общения с Гутузом, с тем же Морави, о ее встречах со скульптором Джакомо Манцу. Я, кстати, пользовался текстом Юлии Абрамовны, когда готовил прошлой весной передачу о монографической выставке этого скульптора. Вот даже термин «невыездная», который она очень часто использует, к ней как-то относится, ну, с некоторыми оговорками. Из ее характеристик выходит, что она посещала Румынию, ГДР, 6 раз Чехословакию. И вот в этом месте меня позабавила ремарка составителей характеристики от Союза писателей. Замечаний во время поездки не имелось. Ну вот на Запад, в ее любимую Италию, ее в самом деле очень упорно не пускали. Вот если бы в 73-м году, это первый документ, такой очень звонкий документ с горячей просьбой, вот ее ходатайство о творческой командировке в Италию было бы удовлетворено, то одной ценной исторической книгой о гражданской войне в Испании было бы больше, а одним антисоветчиком было бы меньше. Однако, с другой стороны, такова уж пресловутая диалектика жизни, не возникло бы ее благодарных итальянских учеников, ее монументальных словарей, изданных здесь, в Милане, ее учебных пособий для итальянских студентов, да и даже итальянского романа о ней, который написал Марчелло Вентури.
О чем умолчала Юлия Добровольская? Мы беседовали с историком Михаилом Талалаем, изучавшим в Бременском архиве бумаги знаменитой переводчицы и лексикографа. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. После Второй мировой войны гитлеровцы, как известно, искали себе убежище не только в Испании. Некоторые военные преступники укрылись от международного преследования в Латинской Америке. Маршруты их бегства из Европы журналисты называли «крысиными тропами». Куда вели эти тропы и кто ими пользовался? Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Мы говорили, что во франкистской Испании беглые нацисты чувствовали себя вольготно. Режим помогал им. Тем не менее, международная юстиция постоянно оказывала давление на диктатора генералиссимуса Франциско Франко, требуя выдачи беглецов, особенно тех, кто совершил военные преступления. Франко, не желавший конфликтовать с мировым сообществом, порой колебался, выдавать или по-прежнему укрывать гитлеровцев. Это и заставляло последних отправляться в Латинскую Америку, чаще всего в Аргентину. Впрочем, крысиные тропы вели за океан не только из Испании. К примеру, многие нацисты бежали через Италию, а также Северную Европу. Говорит Ариэль Хельблунг, директор латиноамериканского отделения Центра Симона Визенталя. Напомним, что деятельность этой организации направлена на защиту прав человека, на борьбу с антисемитизмом и изучение Холокоста.
Через Данию нацисты попадали в Швецию, оттуда можно было добраться до Латинской Америки на самолете. Это был самый дорогой способ покинуть Европу, поэтому он использовался меньше всего. Попросту у большинства беглецов не было средств для подобного путешествия. Так что многие предпочитали более дешевый испанский путь. Тем, кто его выбирал, предстояло сначала добраться до Испании и найти поддержку франкистского режима, а затем добраться до Латинской Америки на одном из кораблей, которые уходили из Галисии, от северо-западного побережья Испании. Но наиболее используемой крысиной тропой был маршрут, лежащий через Италию. Поначалу нацисты отправлялись в путь под вымышленными именами. Документы им часто предоставлял Красный Крест. Рассчитывать они могли и на помощь католической церкви, а также находившихся в Европе сотрудников Аргентинского национального миграционного управления. Последние тоже выдавали беглецам необходимые документы. Система работала долго. На последнем этапе использования крысиных троп нацисты приезжали в Латинскую Америку под своими собственными именами. Это было уже в начале 50-х годов.
Самым известным гитлеровцем, скрывавшимся в Аргентине, был Адольф Эйхман. В Главном управлении имперской безопасности Рейха он отвечал за депортацию евреев, за так называемое окончательное решение еврейского вопроса, которое обернулось гибелью 6 миллионов человек. В 1960 году он был похищен израильтянами в Буэнос-Айресе, доставлен в Израиль и казнен по приговору суда. Не менее известным военным преступником, пользовавшимся аргентинским убежищем, был и врач Йозеф Менгеле. Он проводил варварские медицинские эксперименты на заключенных в Освенциме, а также решал, кому из вновь прибывших узников предстоит работать в лагере, кто пойдет на опыты, а кто сразу же отправится в газовую камеру. В Аргентине нацист, прозванный «Ангелом смерти», занимался нелегальными абортами, а после истории с Эйхманом не на шутку испугался и скрылся сначала в Парагвае, а затем в Бразилии, где умер от инсульта в 1979 году во время отдыха на пляже в штате Сан-Паулу. А вот Герхарду Бохне, столь же циничному, но менее известному преступнику, уйти от преследования не удалось. Он был выслан из Аргентины для суда в Германии. Рассказывает журналист Эдуардо Галеано.
Герхард Боне – одна из наиболее мрачных фигур в списке нацистов, обосновавшихся в Аргентине. Этот человек участвовал в злодеяниях, перед которыми меркнут поступки многих других фигурантов этого списка. Боне являлся одним из тех, кто занимался программой массовой эвтаназии, осуществлявшейся в самой Германии, а также в Польше и других оккупированных странах. Так называемая акция Т-4 предусматривала уничтожение людей, страдающих неизлечимыми болезнями, к примеру, эпилепсией, психическими недугами, слабоумием и так далее. В газовых камерах или путем летальных инъекций были уничтожены от 80 до 150 тысяч ни в чем не повинных людей. Боне, который был адвокатом, занимался юридическим обоснованием этого преступления. Он также участвовал в организации системы поиска жертв, их отправки в места уничтожения, регистрации смерти, использования собственности убитых. Он же занимался сокрытием подлинного числа уничтоженных лиц. В 1949 году Боне сбежал в Аргентину, работал юрисконсультом. В 1966 году был экстрадирован в Германию для суда, а в 1968 объявлен неподсудным по состоянию здоровья. Умер Боне в 1981 году у себя на родине.
Когда речь заходит о том, почему именно Аргентина стала главным пристанищем беглых нацистов в Латинской Америке, обычно всю вину сваливают на тогдашнего президента этой страны, генерала Хуана Доминго Перона. Он где сочувствовал нацистам, а посему проявлял о них трогательную заботу. И в этом есть доля правды, Перон действительно помогал беглецам. Но дело в том, что этот политик пришел к власти лишь в 1946 году, то есть когда в Аргентине уже находились многие деятели Третьего Рейха. Ну а структуры, которые им помогали осесть в Аргентине, появились значительно раньше, и во время Второй мировой войны, и до нее. Кроме того, все это время в Аргентине существовало влиятельное нацистское лобби. На высоте были и межгосударственные отношения. Доктор истории Мариса Брайлан упоминает два события, которые, по ее мнению, красноречиво свидетельствуют о состоянии в те времена германо-аргентинских отношений.
10 апреля 1938 года в Аргентине прошла самая большая вне Германии акция в поддержку режима Гитлера. Тогда на митинг по случаю аннексии Австрии, который состоялся на стадионе «Лунапарк» в Буэнос-Айресе, собрались десятки тысяч человек. Они славили фюрера и вытягивали руки в нацистском приветствии. Вторым событием, характеризующим отношения между двумя странами, можно считать встречу в октябре 1939 года военного атташе Аргентины полковника Спиндолы с немецкими высшими офицерами по случаю выпуска первой группы аргентинских военных, в том числе летчиков, прошедших курс подготовки в Германии. В документе по этому поводу говорится о тесных связях и дружбе двух стран. В нем же аргентинская сторона благодарит немецких коллег за поставки оборудования для производства пороха и взрывчатки.
Другой исследователь истории нацистов в Аргентине, писатель и журналист Абель Басти, считает, что подобная дружба и нацистское лобби в стране не возникли в одночасье, что им предшествовало длительная и сознательная работа Германии. Он полагает, что эта страна издавна желала обосноваться в Аргентине ради экономических интересов, а затем в ходе Второй мировой войны найти там что-то вроде запасного аэродрома на случай военного поражения. Как отмечает исследователь, немцев особо привлекала Патагония, обширная южная часть страны и особенно запад Патагонии. Во-первых, эта территория была отдаленной и малоосвоенной, где можно было легко укрыться. Во-вторых, как считает писатель, местный ландшафт и климат удивительно напоминают Германию, в частности, Баварские Альпы. Столицей региона является основанный в начале прошлого века город Барилочи, Абель-Басти.
Связь Германии с местностью, где расположен Барилоче, возникла еще до Первой мировой войны. В начале прошлого века кайзер Вильгельм II вынашивал планы создания заморских поселений с тем, чтобы снабжать Германию сырьем и одновременно использовать эти поселения для миграции. Так что Барилоче основали в 1902 году немцы, приехавшие сюда из Чили. Они открыли здесь свои предприятия и занялись освоением окрестностей в соответствии с планами кайзера. Скупили поместья вокруг Барилоче. Об этом свидетельствует земельный кадастр. Речь идет о 100 тысячах гектаров. В 1916 году туда приезжала даже германская военная делегация. В ее составе был молодой офицер по имени Вильгельм Канарис, во времена Второй мировой войны глава Абвера, гитлеровской разведки и контрразведки. Так что немцы давно присматривались к Аргентине и особенно к Патагонии.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «В Аргентину по крысиной тропе. Нацисты в Латинской Америке». Рассказывает Виктор Черецкий.
Ну а после Второй мировой войны Барилоче становится основным пристанищем нацистов в Аргентине и местом паломничества тех из них, кто укрывался в других странах. К примеру, есть данные, что Патагонию посещал в поисках бывших сослуживцев Отто Скорцени, любимец Гитлера, выполнявший его особые поручения по части похищений и диверсий. Он постоянно жил в Испании, а подрабатывал в качестве советника президента Перона. Оставил в Барилоче свой след и кровавый доктор Менгеле, а также менее известный в России военный преступник Эрих Припке. О нем рассказ особый, говорит журналист Эдуардо Галеано.
Эрих
Припке был гауптштурмфюрером СС. Он участвовал в массовых убийствах итальянцев в Адриатинских пещерах вблизи Рима. Речь шла о мести нацистов за нападение партизан на полицейских, в ходе которого было убито 33 человека. Гитлер пришел в ярость и велел уничтожить 10 итальянцев за каждого полицейского. 24 марта 1944 года Припке отвез арестованных к Ардиатинским пещерам. В них заводили по 5 человек и убивали выстрелом в затылок. Всего было убито 335 итальянцев, партизан и мирных жителей, включая 70 евреев. После окончания войны Припке удалось бежать из британского лагеря для военнопленных. Он несколько лет скрывался в Италии, а затем отправился в Аргентину. Нацист обосновался в Барилоче, где прожил 50 лет. Он даже пользовался уважением, был председателем попечительского совета местной школы, председателем общества германо-аргентинской дружбы. Поэтому интервью Припке о своем прошлом, снятое в 1994 году журналистом Сэмом Дональдсоном для американского канала ABC, вызвало подлинный скандал. Многие не могли поверить в историю Припке, который им представлялся вполне безобидным старичком. Тем не менее, люди в конце концов поняли, что в их городе скрывался подлинный монстр. В 1995 году он был экстрадирован в Италию, подвергнут суду и после долгой процедуры приговорен за свои злодеяния к пожизненному заключению. Впрочем, учитывая возраст осужденного, пожизненное заключение было заменено домашним арестом. Умер он в 2013 году в возрасте 100 лет.
Пожалуй, еще более одиозной фигурой, прошедшей через Барилоче, был обершарфюрер Йозеф Швамбергер. Известно, что этот деятель, будучи начальником гетто в польском Пшемысле, проявлял садистские наклонности. Он лично убивал людей, избивал ногами и порол, натравливал на заключенных собак. Аргентинский журналист Эдуардо Галеано.
Швамбергер был членом СС и в этом качестве занимался во время войны охраной трудовых лагерей и гетто в Польше. В 1948 году он бежал из-под стражи и укрылся в Аргентине. Жил в разных городах, в том числе в Барилоче, где работал в гостинице «Ночным портье». В начале 70-х годов он был обнаружен и затребован для суда в Германию. Однако нацист всеми силами пытался избежать экстрадиции, так что она состоялась лишь в 90-м году. Немецкий суд обвинил его в убийстве 7 человек и в пособничестве в убийстве еще 650. Эсэсовец был приговорен к пожизненному заключению и умер в тюрьме в 2004 году.
Не ушел от ответа за свои злодеяния и коллега Швамбергера Эдвард Рошман. Он был комендантом рижского гетто, а затем командовал одним из отделений концлагеря Рига-Кайзервальд. Отличался особой жестокостью в обращении с заключенными евреями.
Рошман был гауптштурмфюрером СС, комендантом гетто в Латвии. Из-за ничем не оправданных убийств и пыток, которым он подвергал заключенных, нацисты называли рижским мясником. Рошман виновен в смерти тысяч людей. После войны ему удалось, как и многим другим, бежать из лагеря для военнопленных, добраться до Генуи, а оттуда до Буэнос-Айреса. В Аргентине мясник занимался торговлей древесиной. В 68 году он получил аргентинское гражданство на вымышленное имя. В 76-м Германия потребовала выдачи Рошмана, но аргентинские власти бездействовали, а он тем временем смог укрыться в Парагвае, где вскоре был найден мертвым. Считается, что эсэсовца опознал и уничтожил один бывший заключенный.
Сколько всего нацистов и среди них военных преступников укрылись в свое время в Аргентине? Скольким из них удалось избежать правосудия? Этого никто не знает. Ведь нам известны имена лишь тех, кто жил в этой стране под своим именем или скрывался под чужим, но был обнаружен и подвергнут суду. Подобная ситуация открывает простор для различных домыслов. К примеру, до сих пор в Аргентине многие считают, что один из главных деятелей нацистского режима, а именно рейхсляйтер Мартин Борман, жил в их стране и скончался в преклонном возрасте. Это при том, что факт смерти Бормана в Берлине в 1945 году вроде бы давно доказан. Более того, в Аргентине до сих пор издаются работы, доказывающие, что сам фюрер и его супруга Ева Браун проживали в послевоенные годы в этой стране. Их авторов вовсе не смущает тот факт, что конспирологические теории вокруг судьбы Гитлера, существовавшие еще с 40-х годов прошлого века, давно опровергнуты как на политическом, так и на научном уровне. Ну а в Аргентине даже называется конкретное место пребывания фюрера – поместье Инальку площадью в 452 гектара, расположенное на берегу озера Ноуэль-Уапи в том же регионе Аргентины, что и город Барилочи. Среди тех, кто убежден в том, что Гитлер действительно жил в этих местах, уже упомянутый аргентинский писатель и журналист Абель Басти.
Я работал над этой темой последние 20 лет. Мне удалось собрать большое количество документов, различных письменных свидетельств, в том числе очевидцев. Речь идет о документах спецслужб, не только аргентинских, но и других стран, о записях моих бесед с людьми, видевших Гитлера. Все это и позволило воспроизвести картину присутствия фюрера в Аргентине, как и других нацистов, описать их жизнь в нашей стране. Что касается поместья Иналько, то там находится целый комплекс зданий, которые имели автономное энергоснабжение. Все материалы, использованные на строительстве, были привезены из других мест. В те времена этот район был труднодоступным. Приходилось использовать гидросамолеты или катера, так что строительство обходилось довольно дорого. Судя по всему, комплекс имел стратегическое значение для нацистов. Он возводился во время Второй мировой войны и был использован после ее окончания. Там даже есть сторожевая башня, построенная на скале. Единственное подобное сооружение в Патагонии. Есть причал для гидросамолетов. Я изучил этот вопрос отдельно. Оказывается, все пилоты, летавшие в Инальку, имели немецкие фамилии и являлись ветеранами Второй мировой войны. Любопытно, что внутренняя планировка основного здания поместья фактически копирует резиденцию Гитлера Бергхоф в Баварских Альпах. Это касается расположения салонов, спален и других помещений. Имеется свидетельство 30 очевидцев, сталкивавшихся с Гитлером в этих местах.
Впрочем, в той же Аргентине есть немало исследователей, которые считают, что изыскание Абеля Басти – сплошная фальсификация. Они утверждают, что автор действует во имя собственной популярности и к огромному удовольствию местной администрации Барилочи, поскольку версия о былом пребывании здесь Гитлера привлекает массу любопытных, особенно иностранцев. Так что туризм в Барилочи, к тому же расположенном в весьма живописных местах, стал важным источником городских доходов.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «В Аргентину по крысиной тропе. Нацисты в Латинской Америке». Рассказывает Виктор Черецкий.
Среди тех, кто отвергает историю о жизни Гитлера в Аргентине, профессор Франциско Миранда. Он считает, что самоубийство фюрера 30 апреля 1945 года в Берлине давно доказано и не может подвергаться сомнению. Профессор напоминает, что вслед за странами антигитлеровской коалиции, где вопрос о возможном бегстве Гитлера в Латинскую Америку изучался в послевоенные годы, официальное расследование по этому поводу было проведено и в самой Аргентине.
В соответствии с исследованиями, проведенными в 1999 году правительственной комиссией по изучению деятельности нацистов в Аргентине, самая раздутая конспирологическая теория 20-го столетия является фальшивой. Адольф Гитлер никогда не был в Аргентине и не укрывался в Бариловиче. Повторяю, никогда.
Разумеется, теории подобного рода в той же Аргентине рождаются не на пустом месте. К примеру, поместье Нальку действительно существует в том виде, в каком его описал Абель Басти. Кстати, относительно недавно оно было выставлено на продажу. Ясно, что строили его по заказу нацистов и на их деньги, а вот кто, если не Гитлер, в нем обитал в послевоенные годы, пока остается загадкой. Фигура эта должна была быть значимой, учитывая затраты на постройку и атмосферу секретности, окружавшую эти места до недавнего времени. Остается загадкой и миссия немецких подводных лодок, которые прибывали и во время, и сразу после войны в Аргентину. Несколько таких лодок после разгрузки были затоплены у берегов страны, скорее всего, самими экипажами, учитывая, что никаких морских сражений в этих местах в то время не было. Две другие субмарины сдались аргентинским властям. Какие грузы они перевозили, кто был их пассажирами, до сих пор не ясно. При этом известно, что в годы войны через Испанию, где нацистские подводники имели свои базы, направлялись за океан, предположительно в Аргентину, тонны золота. Оно доставлялось на Иберийский полуостров непосредственно из Германии. Абель Басти не согласен с критиками своих работ и считает, что история вокруг подводных лодок лишь подтверждает его теории.
Мы считаем, что многие видные нацисты прибыли к нам на подводных лодках. Европейцы и американцы нам не верят. Тем не менее, в моем распоряжении есть документы военно-морских сил Аргентины, переданные в свое время с кораблей в зашифрованном виде, в которых говорится о большом количестве немецких подводных лодок, прибывших в мае-июне 1945 года к берегам Аргентины. Мы знаем, что война завершилась в мае, а в течение последующих месяцев к нам все прибывали и прибывали субмарины, высаживали людей, выгружали грузы. О ком и чем конкретно шла речь, на этот вопрос мы пытаемся ответить.
Итак, полемика, возникшая много лет назад вокруг предполагаемого присутствия Гитлера и неких других руководителей Рейха, в Аргентине до сих пор не утихает. Вместе с тем тот факт, что в этой стране в течение ряда лет жил один из наиболее одиозных деятелей фашизма в Европе, а именно Анте Павелич, ни у кого сомнений не вызывает. Речь идет о лидере хорватских усташей, поглавнике диктаторе Хорватии. У себя на родине он был приговорен к смертной казни. В Аргентине основал вместе с другими беглецами эмигрантское хорватское освободительное движение. Однако под конец жизни, выслеженный сербами, организовавшими на него покушение, был вынужден вернуться в Европу и укрыться в Испании. Эдуардо Галеано.
Павелич был лидером усташей в Хорватии и руководил этой страной в годы Второй мировой войны. Его режим заимствовал у Германии политику геноцида, этнических, религиозных и политических чисток. Он преследовал сербов, евреев, цыган и любых оппозиционеров. В стране были созданы концентрационные лагеря, куда попали и были уничтожены сотни тысяч людей. После войны Павелич скрывался в Италии, а потом ему удалось уехать в Аргентину. Он вошел в доверие к властям страны и возглавил строительную компанию. Кстати, Павелич Николич был не единственным хорватом, участником геноцида, который удобно устроился в Аргентине. Здесь собрались многие его подельники, высшие деятели режима усташей. Известно, что они оспаривали у СС пальму первенства по части зверств. В лагере смерти Ясеновац усташи даже устраивали состязания, кто зарежет в кратчайшее время побольше заключенных. Аргентина категорически отказывалась выдавать для суда этих лиц, включая Павелича. В конце концов, он умер в 1959 году во франкистской Испании, куда уехал из Аргентины.
Наряду с военными преступниками в Аргентину бежали и некоторые нацистские инженеры, работавшие в основном в сфере военного производства. В Буэнос-Айресе их встречали с распростертыми объятиями. Заявлялось, что они способны внести огромный вклад в развитие местной экономики и превратить страну в индустриальную державу. Некоторые наблюдатели полагают, что шумиха вокруг этих специалистов позволяла властям в какой-то степени избегать неудобных вопросов о целесообразности превращения Аргентины в убежище мигрантов из Германии. Среди прибывших наиболее известным был Курт Танк, убежденный нацист, бывший главный конструктор фирмы «Фоке-Вульф». В Аргентине под его руководством был создан реактивный истребитель под названием «Пульки». Это, пожалуй, все, что получила страна от немецких специалистов. Надежды на то, что выходцы из Рейха принесут ей невиданный прогресс, очень скоро обернулись грандиозным скандалом. Он связан с деятельностью авантюриста Рональда Рихтера, выдававшего себя за ученого в области атомной энергетики, рассказывает историк Лео Мартинес.
Силу атома можно сжать и заключить в емкость размером молочной бутылки. Такого количества энергии хватит на освещение целого города. Самолет, работающий на подобном топливе, сможет несколько раз облететь земной шар, не нуждаясь в дополнительной заправке. Об этом громогласно заявлял Рональд Рихтер в конце 40-х годов, утверждая, что способен поставить атом на службу Аргентины. Он изложил свои идеи президенту Хуану Доминго Перону, и они привели последнего в восторг. Рихтеру были предоставлены огромные финансовые ресурсы для осуществления изложенных планов. Так было положено начало самой безумной авантюре в современной истории Аргентины. Разумеется, ничего из заявленных планов не было осуществлено.
Добавим, что для реализации проекта в районе все того же Барилочи был построен специальный научный центр. Через 4 года аргентинские власти поинтересовались результатами его работы, сформировали компетентную комиссию, которая выяснила, что автор проекта не только ничего не сделал для его осуществления, но и вообще не имел никакого представления об атомной энергетике. А вскоре, в 1955 году, был свергнут генерал Перон. Некоторые нацисты, лишившись своего главного покровителя, почувствовали опасность и стали покидать Аргентину, укрываясь в других странах. Чутье их не подвело. Аргентина со временем действительно стала выдавать военных преступников по требованию других стран.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушали передачу «В Аргентину по крысиной тропе. Нацисты в Латинской Америке». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас – Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Выпуски «Писательской свободы» будут звучать каждое последнее воскресенье месяца в течение 24 года. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.